Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Александра Горянина. Начнем с другой темы. Открывая имена. Сегодня наш постоянный автор, историк Михаил Талалай, расскажет о забытой фигуре русской европеянки – Татьяна Ивановна Лопухина. Михаил Григорьевич, кто же такая Татьяна Ивановна? На каких скрижалях искать ее имя? Где она оставила о себе след? В какой области? И почему о ней почти ничего не известно?
Это не случайно. Я, на самом деле, Иван Никитич, совсем недавно узнал о ней. Но теперь, надеюсь, о ней знать будет много больше, потому что недавно вышла целая большая книга, посвященная Татьяне Ивановне Лопухиной. «Итальянские воспоминания русской аристократки». Это подзаголовок книги, заголовок просто лапидарно «Татьяна Лопухина». Автор книги не я. Я научный редактор этой новейшей публикации. А написал эту книгу мой давний соавтор, уже друг по русской Италии, Елена Скамака-дель-Мурго. Она сама москвичка, дочь дипломата, историка, писателя Степанова. Вышла замуж за итальянского аристократа и, естественно, уже публикует книги под своей замужней фамилией Скамака дель Мурго. Мы с Еленой несколько лет тому назад переиздали ее прекрасный перевод воспоминаний Ирины Голицыной. Появилась новая книга «Княжна Голицына. Принцесса моды». Кстати, она недавно была переиздана. Великолепные воспоминания о Италии, Европе, о знаменитой модельерши. Елена Скамака-дель-Мурго активно разрабатывает тему русской аристократии за рубежом. И в том числе благодаря ее новым аристократическим связям в итальянском мире. И вот этот новый сюжет о Татьяне Лопухиной неожиданным образом появился не из русской сферы, откуда я и, в общем-то, мои другие коллеги черпаем наших персонажей русской Италии, а появился именно из итальянского реала. Елена обрела через своих итальянских родственников итальянские мемуары Татьяны Лопухиной. Надо сказать, что она сначала пыталась меня привлечь как соавтора этой книги, но работа, как показалось мне, слишком сложные, обрывочные воспоминания, которые надо было погрузить в контекст, в историю, в связи, рассказать, кто и что. У Елены уже сложился свой собственный авторский стиль, поэтому я уклонился от соавторской работы и стал работать как редактор. И получил большое удовольствие, потому что для меня из этой неожиданной биографии открылись некоторые такие камушки из мозаики, которая раньше была совсем необъятной и простиралась в какие-то пространства, прежде несовмещаемые. Например, благодаря биографии Татьяны Лопухиной я узнал, как и почему Гельмут фон Панвиц увлекся казачьей темой.
Позвольте, фон Панвиц мне известен из истории как тот самый генерал, который был повешен в Москве вместе с генералом Красновым в 1946 году.
Да, да, вы правы. Именно такая вот печальная судьба этого большого любителя и культиватора казачьей культуры, казачьей цивилизации. Дело в том, что Лопухины жили на границе, на самой западной границе Российской империи, в их польском, как они называли, майорате. Там был, конечно, и местный сложный топоним Хрущин, который Татьяна Лопухина в своих воспоминаниях почти не употребляет. Она просто называет «наш майорат». Майорат этот получил достаточно известный казак-атаман Николай Александрович Краснокутский, который, будучи атаманом войска Донского, участвовал в подавлении польских восстаний 1860-х годов. И за вот такие доблестные подавления он получил от царской власти, получил большие польские владения. И там он жил преимущественно со своей семьей, со своей дочерью, которая вышла замуж Краснокутска, за Лопухина. Имение это, майорат, располагалось на самой границе с Пруссией. Как пишет Татьяна, они видели из окон их усадьбы видели пограничные столбы. И там недалеко жили панвицы. Молодой панвиц, почти ровесник нашей героини Татьяны, в основном даже дружил с младшей сестрой Маргаритой. Я думаю, он вот благодаря этим контактам, таким еще детским, отроческим, он и увлекся казачьей историей. Их дедушка был атаман, и никто не мог сказать тогда, что и этот юный Гельмут когда-то в 40-е годы тоже станет атаманом, но при совсем других обстоятельствах, достаточно трагичных. Мы знаем, что он получил задание сформировать казачий стан, затем 44-45 год, попадает в плен и конец в Москве вместе с Красновым и другими казачьими генералами. Кстати, завершая это небольшое отступление о панвице, в 96-м году военная прокуратура произвела реабилитацию его как немецкого гражданина, которого вроде бы не должны были судить советским судом. Но затем уже в начале нового тысячелетия эта реабилитация фон Панвица была аннулирована. И другое, что мне дала работа над воспоминаниями Татьяны Ивановны Лопухиной, это уверенность в завтрашнем дне исследователя. Ну, казалось бы, тут я уже десятилетиями занимаюсь над темой русской Италии. Уже выросло новое поколение моих коллег, которые занимаются той же темой. И вдруг появляется новый интересный персонаж. Поэтесса, мемуарист. И о ней появляется целая книга.
Михаил Григорьевич, а вы раньше никаким боком не слышали о Татьяне Ивановне? Если все-таки она была каким-то образом связана с Италией, то разве никак уж не доходили до вас какие-то отдаленные слухи, эхо ее имени и судьбы?
Почти нет, почти нет. Это, конечно, удивительно, и повторю, что наполняет меня радостью. Она жила во Флоренции, и я сам жил во Флоренции, и, в общем-то, мне казалось, что я мелким ситом прочесал, изучил русскую Флоренцию. Ну вот выходит не так давно книга моей молодой коллеги Джузеппины Ларокко. И там я впервые услышал о Татьяне Лопухиной. Написано немного, буквально, я думаю, 1-1.5 странички. Но там уже говорится, что она поэтесса, что в 20-е годы выходит ее первый сборник на французском языке. И там же автор Джузеппина Ларокко приводит достаточно такой большой фрагмент уже 70-х годов из итальянского журнала одного итальянца, который посетил сестер Лопухиных в их последнем месте обитания. Они уехали из Флоренции и закончили свою жизнь уж совсем по таким уж итальянским меркам глуши в местечке Азуло. Вот что писал литератор Джорджо Торелли в журнале «Эпока» в сентябре 1973 года.
На следующий день я поднимаюсь в Азуло и иду пешком под портиками, где висят клетки с говорливыми канарейками. Именно в тот свежий вечер я постучался в калитку двух моих русских подруг. Это Татьяна и Маргарита Лопухины. Одной 81 год, другой 77. Они проживают свои годы мудрости на холме, где уже начинают цвести розы. Детство они провели в громадном родительском поместье в Польше, площадью в 3000 гектар, близ границы с Германией. Сестры говорят на 6 языках, выжили их преподавая. А на самом деле они выжили, потому что не потеряли дух, потому что не отказались мыслить. Татьяна, писавшая на 6 языках, знала и латынь. Когда она жила под Флоренцией, в Сеттиньяно, то спала с мая по сентябрь под открытым небом, посреди цветущего сада. Однажды с ней случился не солнечный, а лунный удар.
Это цитата журналиста Торелли из книги современной исследовательницы Джузеппины Ларокко на итальянском языке «Двуглавый орел и нежный ирис». «Нежный ирис» — это, конечно, отсылка к стихотворению Блока, где он Флоренцию называет «ирис дымный», «ирис нежный». И это серьезная монография о русской колонии во Флоренции. Кстати, если Джузеппина Ларокко будет переиздавать свою итальянскую книгу или, дай бог, выпустит ее русский перевод, то я бы посоветовал автору поместить на обложку прекрасный реальный сюжет. На ограде русской церкви Флоренции двуглавый орел и нежный, правда, он не совсем дымный, потому что он чугунный, этот металлический ирис красуются вместе на решетке русской церкви Флоренции. Я всегда любуюсь этим сюжетом, показываю русским гостям во Флоренции ирис и орел, объединенные в одном таком дизайне. Причем орел там со всеми коронами. Во Флоренции, в отличие от России, республиканцы, февралисты не сбивали короны над этой птицей. И вот из этой небольшой, скажем так, публикации о Лопухиной Джузеппины Ларокко я и узнал о существовании французской поэтессы. И я даже разыскал этот ее первый сборник французских стихов, вышедший во Флоренции в 20-х годах. Называется, я перевожу, не рискую читать по-французски, «Стихи в мажорном тоне». И не мне судить, хороши эти стихи или нет. Хотел сказать, при подготовке к ней, как редактор, одно стихотворение, более близкое к теме русской Флоренции, русской Италии, я послал одной соотечественнице во Францию, и она перевела на русский язык это стихотворение. Оно посвящено подруге Лопухиной, Лилии Бутурлиной. В тот момент, когда Бутурлины, тоже эмигранты во Флоренции, узнали о разрушении их усадьбы в России.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» разговор о судьбе Татьяны Ивановны Лопухиной, забытой русской европеянки. У микрофона Иван Толстой. Наш рассказчик – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, о французской поэтессе мы худо-бедно узнали, но итальянская мемуаристка как получилась из русской дворянки?
Года полтора тому назад ко мне приходит это изумительное известие от Елены Скамака-дель-Морго об обретении ею итальянского текста. Надо сказать, что это сложный текст. Потом, когда я с ним разбирался, я, по крайней мере, выявил в нем, наверное, с десяток разных пластов. Потому что, как я полагаю, сначала она писала свои мемуары по-русски. Еще будучи девочкой, отроковицей, гимназисткой, а затем уже под конец жизни вазала, она эти мемуары переводила на итальянский, дописывала, дополняла, готовила к публикации, которая не состоялась на итальянском языке. Но сейчас мы имеем уже перед нами русский перевод этих мемуаров. И поэтому первая часть – это ее семейная история. Это Лопухины. Это ее отец Иван Николаевич Лопухин, который тоже был интересным человеком. Он был и музыкантом, и поэтом. И Елена, надо сказать, нашла тоже таким чудесным образом самиздатовский сборник стихов, вышедший уже в 30-х годах в Париже для друзей, изданных Иваном Лопухиным. И эти стихи, которые Иван Лопухин писал очень часто на злобу дня, автор новой книги вставляет в мемуары его дочери. Идет таким образом перекличка, и восстанавливается русская история начала 20 века. Именно, пожалуй, даже через два этих текста, поэтические Ивана Лопухина и чисто мемуарный в переводе с итальянского Татьяны Лопухиной. Это, конечно, и русско-японская война, это и визит Николая II в Киев, где тогда учила Татьяна Лопухина, и император заговорил с юной барышней. Это, конечно, и Первая мировая война, когда Лопухины оказываются, это очень интересный эпизод, под немцами в немецкой оккупации в 1914 году. Они, напомню, жили прямо на границе с Германией. Их имение, польский майорат, тут же был захвачен немецкой армией. Немцы прочесали их усадьбу. Кого они искали, что они искали? Они искали казаков. Тех же самых казаков, потому что, наверное, слышали о том, что эту усадьбу получил казачий атаман. Об этом пишет и сама Татьяна Лопухина.
Из мемуаров Татьяны Лопухиной о немецкой оккупации. Перевод Елены Скамакка-дель-Мурго. Немцы почему-то панически боялись казаков. По этому поводу расскажу один случай, произошедший однажды с нашими соседями по майорату, семьей фон Лирес. Глава семьи был человеком образованным, умным, а вот его супруга — глупенькой простушкой. Как-то приехала она к нам домой и после того, как со всеми поздоровалась, неожиданно заявляет: «Вы не находите, что я очень отважная?» «А в чем заключается ваша отважность, милая дама?» — спросил ее мой отец. «Ну как же? Я же приехала в гости к русским, так сказать, на русскую территорию, а тут могут быть ужасные и беспощадные казаки». И тот же жуткий страх испытывали немцы, пересекшие в 1914 году границу с Россией. Им везде мерещились грозные казаки. Они проверили все здания нашего майората, подвалы, подсобные помещения, погреба, все вплоть до нашей церкви, подозревая, что именно в ней могут прятаться казаки. Вооруженные до зубов солдаты и офицеры отвели моего отца в церковь. «Как вы думаете, герр Лопухин, что произойдет в случае, если мы все же найдем казаков?» — спросил немецкий офицер у моего отца. «А ничего особенного. Я же безоружный. Вы возьмете и казните меня».
Дальше, конечно, идут трагические описания падения монархии. Татьяна Ивановна растет в монархической семье. И у Елены, авторы книги, конечно, очень сложная задача. Она переводит с итальянского на русский, в то время как оригинал, конечно, был на русском. Это непосредственно свежие впечатления молодой барышни от падения империи.
Из мемуаров Татьяны Лопухиной в переводе Елены Скамакко-дель-Мурго. Сегодня после отречения царя папа написал трогательное стихотворение «Падение орла». События в стране разворачиваются стремительно и негативно. Все, что создавалось веками в моей любимой России, эти новые правители решили беспощадно уничтожить. Полагаю, что настоящие преступники — это те, кто бессовестно воспользовался слабостью царя. Страшные дела происходят. Армия больше уже не присягает императору. Подумать только, что этот подонок, депутат Чиидзе, обращается к великому князю Михаилу как гражданин Романов. Родственники в нашей большой семье разделились по политическим взглядам. Некоторые из них явно симпатизируют республике, но большинство пребывает в глубокой печали от падения монархии. Я слушаю их беседу и не могу понять, как у такого человечища, как Александр III, родился такой сын, как Николай II, небольшого росточка, с бледным лицом, с черными кругами под глазами и с отсутствующим взглядом. Бедная наша Россия, которой правил 25 лет не царь, а его тень. Говорят, что императрица Александра осталась в окружении нескольких офицеров и дворян, среди которых поляк граф Адам Замойский. Надо же, не русский остался с ней, а поляк. Сейчас еще говорят, что царя с семьей под конвоем отправили в царское село. Там он будет находиться под арестом, вплоть до его отъезда в Англию. Керенский всех уверяет, что с царем и его семьей ничего плохого не произойдет.
Как я понимаю, вот эта русская часть, согласно событиям, которые описывают на дальнем фоне мемуаристка, заканчивается 18-м годом. И заканчивается первый слой воспоминаний Татьяны Лопухиной. Затем идут достаточно обширные воспоминания об итальянских персонажах. Татьяна, я думаю, поэтому мы мало о ней знали, эмигрировав вместе со своей семьей, с родителями, с братом, с сестрой, эмигрировав в Италию, она очень мало общалась с русскими итальянцами, с русскими эмигрантами. Пожалуй, только вот Лилия Бутурлина, близкая ее подруга, в усадьбе которой она много проводила времени, и была вот ее, пожалуй, главным таким моментом общения с Россией. И здесь, конечно, открывается много интересного и нового для тех, кто изучает именно итальянскую цивилизацию. Потому что Татьяна Лопухина, благодаря своим талантам, благодаря и литературному дарованию, благодаря знанию языков, она очень органично вошла, я бы даже сказал, в европейскую среду. Во Флоренции она нашла работу, работала в одном очень престижном картографическом учреждении, очевидно, переводила, но одновременно она вступила в отношения, ну, пожалуй, с элитой того времени. Она общалась и с Дузой, и с Данунцио, и со многими музыкантами. Особенно близкой ее подругой стала прекрасная пианистка Джульетта Гордиджани. Ей, например, посвящена целая глава. Джульетта Гордиджани вышла замуж за сына известного композитора Мендельсона, которого мы все знаем по свадебному маршу. И, очевидно, Татьяна была очень привязана к этой Джульетте, потому что ей посвящено очень много интересных страниц. Встречается и Дункан, которая путешествовала по Европе, потому что, кстати, сама Татьяна тоже не сидела на месте. Она была и в Берлине, и в Варшаву, в Польшу возвращалась, и, естественно, в Париж, и встречалась с Цветаевой. То есть это вот интереснейшие 20-30-е годы, но не русской эмиграции, не русского зарубежья, а Европы. И, быть может, этим воспоминания Татьяны интересны. Затем война. Это еще новый пласт. И, мне кажется, военные эпизоды Татьяна Лопухина уже писала чисто по-итальянски. Удивительно, но она оказалась под немцами второй раз в жизни. Первый раз они вошли в ее усадьбу, русскую усадьбу на польской земле. А в этот раз немцы завладели тоже русской усадьбой, усадьбой Бутурлиных, но на итальянской земле под Флоренцией. Вот что пишет Татьяна Лопухина об уходе немцев уже под натиском англо-американских союзнических войск.
Из мемуаров Татьяны Лопухиной о второй немецкой оккупации. Перевод Елены Скамакко-Дельмурго. Всего оккупантов в усадьбе было около 60 человек. Лилия Бутурлина выдавала себя за жену хозяина и взяла все хозяйство в свои руки, очень боясь, что немцы узнают о ее русском происхождении. Но, к счастью, она прекрасно, без акцента, говорила по-немецки. Немцы уже знали, что война ими проиграна, и что нужно как можно быстрее убираться из Италии. Собирали вещи, спешно готовились к отъезду. Офицеры решили закатить прощальный банкет в нашей столовой, отняв предварительно у местных крестьян их последних кур. Лилия подслушивала под дверью, и вот какие тосты провозглашали немцы за столом. «Выпьем же, господа, за этот гостеприимный дом без вшей и клопов и за его хозяев, людей умных и не задающих лишних вопросов». Затем один из офицеров встал из-за стола и пошел просить хозяев присоединиться к их ужину, при этом любезно попросив Лилию спеть для них что-нибудь по-немецки. Мы все вышли к ним, а бедная Бутурлина все же нашла в себе силы и исполнила для непрошенных гостей несколько немецких песен. Они остались очень довольны ее пением. Расслабившись от вина, офицеры принялись вспоминать свои родные края и близких. Было видно, что они очень скучали. Некоторые из них, уезжая, даже оставляли свои адреса и просили Бутурлину написать их родным, ведь они вовсе не были уверены, что сами вернутся домой живыми.
Вот эти военные годы, надо сказать, что мне вспомнилась неожиданно еще одна книга, которую давно прочитал, и которая была опубликована в 2005 году. Это воспоминания Алексея Щербатова «Право на прошлое». Там есть целая глава Маргарита Лопухина. Это сестра нашей Татьяны, о которой, естественно, Татьяна тоже очень много пишет. Оказывается, Щербатов был влюблен в Маргариту Лопухину, описывает их встречи уже в эмиграции, в Брюсселе, 20-е годы. И тот момент, который меня поразил, мне запомнился и, надо сказать, вызвал некоторые сомнения, Щербатов описывает следующее. Алексей Щербатов становится американским гражданином и участвует во Второй мировой войне. Его посылают воевать в Италию. И он пишет уже на склоне лет: «В Италии жила эмигранткой моя бывшая пассия Маргарита Лопухина». Кстати, Маргарита Лопухина участвовала в гражданской войне, была очень такая ярая, ну, скажем так, белогвардейка. Алексей Щербатов продолжает: «Мне было известно, что Маргарита Лопухина стала воевать на стороне Муссолини и чуть ли не стала пулеметчицей. И я тогда думал, что мы могли бы встретиться в бою, меня могла бы сразить пуля моей бывшей пассии». Но я так условно рассказываю этот сюжет, который я прочитал 15 лет тому назад, но остался в моей памяти. Мне кажется, что, конечно, Щербатов что-то преувеличил, потому что вряд ли Маргарита Лопухина, которой тогда уже было под 50 лет, все-таки принимала участие в боевых действиях и давала какой-то боевой отпор англо-американским войскам. Но, тем не менее, вот такие вот странные сближения, как говорится, прошу прощения за штамп, они происходят вот на этом поле русской Италии.
Михаил Григорьевич, и где же вышла эта интересная книга, посвященная Татьяне Ивановне Лопухиной?
Эта книга вышла в прошлом году, в 2021 году, в Москве, в издательстве «Маска». Но, насколько мне известно, автор этой книги был, скажем так, ее продюсером. И та же Елена Скамака-Дельмурга настолько увлеклась отцом Татьяны, что выпустила и вторую книгу, сборник стихов Ивана Лопухина. По сути дела, переиздание вот того неожиданно обретенного самиздатовского и никем не прочитанного, не ученого сборника. Но, похоже, у Лопухиных был какой-то в прошлом году особенный всплеск активности их домашнего бога, потому что в прошлом году вышла еще 500-страничная книга, которая просто называется «Лопухины. К тысячелетию истории рода». В издательстве «Старая Басманная» подробно восстановлен этот знаменитый род во всех его аспектах, начиная с 1022 года. То есть в этом году Лопухиным исполняется 1000 лет. И, конечно, в этой многостраничной книге наша Татьяна Ивановна упоминается, но буквально в нескольких строчках, как представитель 24-го поколения Лопухиных. Но теперь у нас есть и отдельно ее книжка с подзаголовком «Итальянские воспоминания русской аристократки».
И на этом мы заканчиваем рассказ о русской европеянке Татьяне Ивановне Лопухиной. Нашим рассказчиком был историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава названа «Тень государя». Читает автор.
С того дня, как в Лондоне умер известный коллекционер и киносценарист, автор «Мертвого сезона» Александр Шлепянов, прошло 5 лет, даже не верится. Я как-то рассказывал у этого микрофона про салон Ники Щербаковой, где мы с Сашей познакомились в конце 70-х. Мы стали часто видеться, вместе путешествовали. Как-то раз он сказал: «Хватит вам считать копейки за статейки, заработать можно только в кино. Приглашаю в соавторы. Кстати, если есть идеи, давайте. Самое желанное – это копродукция с приличной страной. Географ во мне неистребим, и у меня сразу родилась идея фильма про геоботаника Григория Лангсдорфа, ставшего первым послом России в Бразилии и первым исследователем внутренней Бразилии. А до того, – спешил я с доводами, боясь, что ботаник будет отвергнут с порога, – он был важным участником первой русской кругосветной экспедиции, – участником воспетого в рок-опере «Юнона и Авось» плавания в Калифорнию, свидетелем проделок толстого американца, свидетелем любовной драмы камергера Рязанова и юной Кончиты и многого-многого другого. Вот вам и копродукция с Бразилией. «Что-то может получиться», – задумчиво сказал Шлепянов. «Напишите-ка заявку, описание замысла». Прошел месяц, и я услышал от него: «С Лангсдорфом дело не безнадежно. Начинаем движение к нему. Но вам надо отметиться в документалке. Мне вот заказывают фильм о скульпторе Матвее Манезере. Уступаю вам». «Это же сталинский монументалист», – слабо воспротивился я. «Узко мыслите», – возразил Александр Ильич. «Думаете, первая программа обожает его Лениных и Калининых? Мы вспоминаем Манезера не ради них. Не показать их невозможно, но фильм надо развернуть к его Репинам, Менделеевым, к его памятнику на месте дуэли Пушкина, к его дивной обнаженке, к скульптурным портретам. Поймите, Манезер – наследник благородного русского академизма. Его отец был автором лучшего из портретов Николая II. С экрана такое, увы, не расскажешь, но если это помнить, зритель почувствует. С Сашей бывало трудно понять, говорит ли он всерьез или подтрунивает над тобой». «Самое же интересное», – продолжал он, – «мне передали материалы о Манезере. И что вы думаете? Старший брат скульптора Генрих Генрихович мало того, что изучал индейцев Южной Америки, он еще и автор книги об экспедиции вашего Лангсдорфа в Бразилию. Как вам такое совпадение? Это знак. Генрих вообще был героической личностью. Будучи немецкого происхождения, тем не менее пошел добровольцем на Первую мировую и погиб в 1917 году. В 30 лет, до большевиков, хоть в этом повезло. Его каким-то боком надо втиснуть в картину». Трудился я добросовестно, хоть и не умело. Бывал в особняке Манезеров на первой улице 8 марта. Сын скульптора, живописец Гуго Матвеевич, качественный фотореалист, показывал все, что не спросишь, включая посмертную маску Сталина, кажется, с кончиком волоса из уса вождя. Написанное я отвез Шлепянову. Увидел через неделю безжалостно, но разумно перекроенным. Восхищало, что в тексте не осталось ни одного лишнего слова. И это стало для меня раз и навсегда уроком, как надо писать. И куда скорее, чем можно было ожидать, к нам, пока еще бестелефонным, утром вдруг заехал Саша с шампанским. 43-минутный фильм сдан и принят. Если это не аберрация памяти, как раз в тот день сообщили, что разбился самолет со всем руководством Тихоокеанского флота. Погибло 17 адмиралов. Значит, это было 7 февраля 81 года. Генриха Генриховича в фильм втиснуть не удалось. Других фильмов, где в титрах соседствовали бы Шлепянов и Горянин, на свет не появилось. Хотя мы написали подробный на 60 страниц синопсис фильма о Лангсдорфе. И Саша даже летал от Госкино в Бразилию. Протокол о намерениях был подписан, но, видимо, утонул в мангровых зарослях Амазонии. Зато Саша усвоил португальское выражение «perfeitamento inventado», кажется так, «дивный замысел». Позже я предложил Саше идею киномюзикла о мальчике Ибрагиме Ганнибале. От его детства в Эфиопии до плена в Константинополе и крещения Петром I в Вильне. Саша нашел делового серба, имя забыл, взявшегося устроить копродукцию СССР, Эфиопия, Югославия. Ведь юного эфиопа доставил в Россию серб Савва Рагузинский, ставший затем российским дипломатом. Но надежды жили недолго. В 87 году вся Югославия пошла трещинами, и наш серб заспешил на родину. Не теряю надежды найти в своих бумагах текст песни, под которую эфиопские дети пляшут в школе вокруг большого глобуса, восхищаясь размером России. Ее написал по нашей просьбе Женя Рейн для заявки о Ганнибале в Госкино. А вскоре и Саша, выехавший в Англию как куратор выставки «Русское искусство из частных собраний», решил там остаться. Мы не виделись около 3 лет, и вот я в Лондоне. Знаю, что Саша теперь эксперт русского направления в аукционном доме «Филлипс». С некоторой опаской, ведь у нас давно нет ни общего дела, ни общего интереса, набираю Сашин номер и слышу в ответ: «Приходите немедленно, никаких завтра». Я всегда буду благодарен Шлепянову, который уделил мне столько времени, буквально угощая меня своим, уже своим, Лондоном, разными скрытыми прекрасностями этого города. Мы вместе встречали новый 91-й год, обсуждали события на родине и главный тогдашний вопрос – уцелеет ли СССР? Не могли наговориться. Конечно, к тому времени он элементарно подустал от почти сплошь делового общения, притом в основном по-английски. Старые друзья, ценители его юмора, в то время еще только начинали наведываться из России в Британию, и я оказался среди первых. Следующий Новый год мы опять встречали вместе, только на этот раз я был уже с женой. 12 месяцев в промежутке были наполнены непредставимыми ранее событиями. Помню, под бой часов мы выпили не за проводы уходящего года, а за упокой советской власти, скончавшейся 6 днями раньше. Эту кончину, спуск флага СССР и подъем российского триколора, мы тоже наблюдали вместе, а работавший в то время в лондонской студии «Радио Свобода» Игорь Померанцев привез патефон и заводил советские пластинки. Кто-то из присутствовавших вспомнил тогда французское изречение: «Если случается неизбежное, в этом обязательно есть что-то хорошее». Что же до Саши, он поделился рассказом своей матери. Евгения Николаевна была театральной актрисой. Среди ее ролей Анна Керн в спектакле «Александр Пушкин». Это чтобы понять ее типаж. А в 17 году Женечке Страховой едва исполнилось 16 лет. Ее отца, офицера Николая Страхова, деда Шлепянова, сразу после большевистского переворота убили люди с красными бантами. Другие люди с красными бантами заявились к ним домой с ордером на обыск. Они умело увязали все ценное в скатерть и, уходя, вырвали серьги из ушей Жениной матери. Вид обливающейся кровью матери остался для Евгении Николаевны пожизненным кошмаром и символом прихода советской власти. В анкетах на вопрос о социальном происхождении она на всякий случай даже в послевоенное время отвечала: «из беспризорных». Шлепянов уже очень скоро перестал испытывать недостаток общения с земляками. и даже начал уклоняться от каких-то токсичных и утомительных. При этом я всегда видел, что мне он рад. Его не покидала твердая надежда рано или поздно взять верх в наших спорах на тему прошлого и настоящего, Лондона и Москвы, России и Англии, истории и литературы. Его слегка задевал мой врожденный оптимизм, но он мне его прощал, видя, что я без всякого притворства оценил и полюбил его обожаемый Лондон. Вообще-то не полюбить Лондон трудно, хотя случается и такое. Однажды я попробовал устроить что-то вроде пешей экскурсии по городу для одного москвича, нашего с Сашей общего знакомого. Человек он в меру известный, поэтому называть его не буду. Зная о моей краеведческой жилке, он сам попросил провести его по любопытным уголкам, как он выразился, города Диккенса и Шерлока Холмса. Почему не провести? Начнем от Трафальгарской площади, решил я, и двинемся предельно ломаным путем, но в общем к Тауэру. Накануне я долго перебирал в памяти особо симпатичные закоулки, церкви, набережные, кладбища, каналы, маленькие музейчики, старые доки, всякие архитектурные диковины. Решил, что для непривычного человека 4-часового похода будет достаточно. Видимо, я оказался никчемным гидом, потому что попутчик поминутно вклинивал в мой рассказ радостные сообщения о своих успехах и о провалах общих знакомых. А уже через 15 минут после старта мы едва пересекли Трафальгарскую площадь. Стал тревожно поглядывать на часы. «Слушай», — сказал он, снова перебив мой рассказ и снова в самом неподходящем месте. «Скоро 2, пора перекусить. Кишка кишке телеграммы шлет. Вон, кстати, пап». Мои уговоры отложить трапезу оказались тщетны. «Перестань», — говорил он, — «ты хочешь отравить мне радость от Лондона. Я уже не способен его воспринимать. Да и дело-то минутное». Минутное дело заняло час. После паба мой спутник засомневался, подходит ли его обувь для долгой ходьбы, и предложил продолжить экскурсию завтра. Продолжение, естественно, не последовало. Вдобавок, славный путешественник с того самого дня и на ближайшие годы как-то охладел ко мне. Нашу прогулку я задумал завершить контрастно у собора Святого Павла или на подходе к Тауэру, такой заготовкой. Социализм, он и в Англии социализм. Но выразиться столь красиво была не судьба. Мне хотелось, чтобы мой спутник увидел, какие следы оставили 17 в общей сложности лейбористских лет. В то время, речь об июне 92 года, лейбористов уже не было в помине. Декада правления Маргарет Тэтчер покончила с их экономической моделью, но пока еще не с их градостроительными ошибками. Почему-то именно в этой части английской столицы при них выросло много каких-то недонебоскребов, успевших покрыться неопрятными разводами. Подступы к собору Святого Павла, составляющим гордость Британии, застроили и заставили так, что стало трудно найти точку, с которой его можно было бы сфотографировать во всей красе. Были испорчены и подступы к Тауэру. В недалеком соседстве с ним выросла куча офисных билдингов, и они зрительно вдавили древнюю лондонскую цитадель в землю. Многократно бывая с тех пор в Лондоне, я обходил этот кусок города дальней стороной, чтобы не расстраиваться. Надеюсь, это уже исправлено. Консерваторы имели достаточно времени. Встречая 2020 год, мы с женой дали себе слово провести новую рекогносцировку. Получили визы, оплатили гостиницу и перелет, но ковид наложил вето на наши планы. Однако, возвращаясь в 90-е, раз уж ты в Англии, надо общаться с англичанами. Надо стараться понять страну, внушал я себе в каждый приезд. Но мой здешний русский круг расширялся быстрее английского. Главной моей мечтой было застать совсем уж уходящую натуру людей первой эмиграции. Начиная с 60-х, я знал немало таких в СССР, возвращенцев. Но ведь те, кто ни о каком СССР даже не думали, оставаясь непримиримыми, они ведь наверняка другие. Только в 90-м году надежда пообщаться с ними была уже совсем эфемерной. Просто по хронологическим причинам. Даже тем, кого вывезли из России грудными детьми, было теперь минимум 70, и подавляющее большинство из них сформировались как иностранцы. И все же мне повезло больше, чем можно было надеяться. Об одной удаче такого рода я упоминал в предыдущей главе, рассказывая про общение с православным епископом Антонием, митрополитом Сурожским. Расскажу о другой удаче. Еще в начале 80-х я познакомился с московским семейством Лансере. Бывал у них дома на улице Мархлевского. Ныне это снова, слава богу, Милютинский переулок. Московские лансере – ветвь большого клана деятелей отечественной культуры. Это композиторы, архитекторы, скульпторы, художники, Бенуа, Кавусы, лансере, Серебряковы и все не в единственном числе. Узнав, что я еду в Англию, Катя Лансере дала мне листок с лондонским телефоном тети Дуси, Евдокии Дмитриевны Уильямс. Обязательно позвони, передай от нас привет. Слово «тети» не следовало понимать буквально. Катин дед, брат Зинаиды Серебряковой, приходился племянником Альберту Николаевичу Бенуа, чьей внучкой была Дуся или Душка Уильямс. Замечательно, что даже железный занавес, много десятилетий разделявший ветви этого многочисленного клана, не пресек осведомленность достаточно дальних родственников друг о друге. Катина мать Светлана Дмитриевна, сама она была из старой московской купеческой семьи Ивановых, рассказывала мне о славных фамилиях, в родстве с которыми состояли лансере. Точно помню композитора Черепнина, министра Временного правительства Зарудного и даже родственников Лермонтова. Это генеалогическое сознание, устоявшее в страшную эпоху, прямо-таки подкупало. Раз уж прозвучало слово «эпоха». Тесть Светланы Дмитриевны, художник лансере, стал лауреатом Сталинской премии. Тогда как родной брат этого лауреата, архитектор, умер, подобно Николаю Вавилову, в 1942 году в тюремной больнице Саратова. А двоюродный инженер-изобретатель был до войны расстрелян в Ленинграде вместе с женой. Третья же часть этого триптиха такова. Сама Светлана Дмитриевна училась в школе в одном классе с дочерью Сталина и в 90-е навестила бывшую одноклассницу за океаном. В Лондоне я долго не мог собраться позвонить Катиной тетушке. Ну что я ей скажу? Что московские родственники просили передать пламенный привет вместе с теплыми пожеланиями. И все. С другой стороны, что за сложности? Сказал, попрощался, повесил трубку, чего стесняться. Наконец позвонил. Был приглашен в гости, и это знакомство длилось затем больше 10 лет. Евдокия Дмитриевна Уильямс оказалась дочерью генерала Дмитрия Леонидовича Хорвата, о котором я давным-давно слышал от харбинцев. Так в начале 60-х у нас в Ташкенте почему-то называли всех репатриантов из Китая. Задолго до революции Хорват стал управляющим КВЖД с прямлением Транссибирской магистрали от Забайкалья на Владивосток через Китайскую Маньчжурию. И при нем эта железнодорожная трасса с городом Харбином на ней просто расцвела. КВЖД называли «счастливой Хорватией». Но в 20-м году раскаты гражданской войны докатились и туда. Дмитрий Хорват с семьей вынужденно отбыл в Пекин, где Душка, в то время уже барышня 18 лет, вскоре встретила 22-летнего англичанина Сесила Льюиса. Любовь с первого взгляда привела их под венец. Молодожены отправились в Англию, где у них родились сын и дочь. Избыточно одаренный Сесил никак не мог выбрать что-то одно. Он отдавался то литературе, то спортивной авиации, то учению Гурджиева. Да и времена были трудные. В 1936 году, когда Великая депрессия пошла на убыль, его пригласили как сценариста в Голливуд. Он звал с собой жену, успевшую 3 годами раньше вернуться в Китай, утешать родителей. Их сына и брата Душки, 26-летнего Леонида, убили хунхузы. В Америку вслед за мужем она не поехала, и это стало концом их брака. В следующем году, схоронив отца, она вернулась в Лондон, а еще через 3 года снова вышла замуж за кинооператора Седрика Уильямса. В разгар войны у них родилась дочь Тереза, позже распался и этот брак. Душка стала экспертом по коврам и китайскому искусству, и ее дети выросли, не зная нужды. Помня о многолюдности семьи Хорватов, я спросил: «У вас кто-нибудь остался в Китае? И не выехал ли кто-то в СССР?» Оказывается, и во время войны, да и позже, в Китае оставалась мать, оставался брат Дмитрий с семьей. Они, правда, уже после победы Мао, но лучше поздно, чем никогда, отбыли за океан и поселились в канадском Ванкувере. А вот брат Михаил не успел. После взятия коммунистами Пекина в 1949 году он был арестован, отсидел 6 лет в тюрьме, из них 3 года в одиночке, в каменном мешке 1 метр на 2. После освобождения смог уехать в ту же Канаду. СССР не соблазнил в этом семействе никого.
На волна. волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава названа «Тень государя». Читает автор.
Я был уверен, что мой первый визит к 88-летней на тот момент Евдокии Дмитриевне окажется и последним. Слишком мало у нас могло быть общего. Но тут я ошибся. Она живо помнила дальневосточные события наиболее интересного для меня периода, начиная с Первой мировой и до своего отъезда в Англию. Первая волна, мысленно ликовал я, еще держится. От Душки я узнал о подвиге адмирала Георгия Старка, который в октябре 22 года, накануне вступления большевиков во Владивосток, увел целую флотилию с 10 000 беженцев в Шанхай. Не знал я и такую подробность. В июле 18 года, еще до Колчака, провозгласил образование всероссийского правительства и объявил себя временным верховным правителем, едва с лишним месяца им числился, никто иной, как генерал Дмитрий Хорват, отец Евдокии Дмитриевны. Позже историк Василий Цветков объяснил мне, что само название «Верховный правитель» не было импровизацией гражданской войны. Его предусматривали основные законы Российской империи в редакции 1906 года на случай, когда нет очевидного наследника трона. После Колчака это звание возлагали было на Деникина, который отказался, и снова ненадолго на Хорвата. Я получил от Душки на прочтение, изданную в Пекине, юбилейную брошюру об ее отце, вместе с которой выпала книжка «Наш отряд Маршака» с картинками Пахомова. Детиздат, Ленинград, 38 год. Прямо скажем, последнее, что ты ожидал бы встретить в Лондоне. Мне эта книжка помнилась по моим детсадовским временам, поэтому я попросил почитать и ее, что выглядело, думаю, достаточно глупо. Лишь годы спустя до меня дошло, что наш отряд читала Душкина дочка Тереза, которую мать, видимо, воспитывала без мужа как двуязычную. Одолженные книги обязывали меня прийти снова, и я снова не пожалел. В гостях у Душки была ее приятельница лет на 20 моложе хозяйки Вера Васильевна Доун. Как я узнал позже, ее отец Василий Дмитриевич Лачинов после отставки Хорвата и вплоть до 24 года фактически управлял китайско-восточной железной дорогой. Как и адмиралу Старку, ему обязаны спасением тысяч бежавших от гражданской войны. В конце 30-х молоденькая Вера добралась до Шанхая, где также вышла замуж за англичанина. Япония в это время откусывала кусок за куском китайской территории, и молодая пара решила уносить ноги из опасных мест. Они отбыли в Сингапур, тогда английскую колонию. Но японцы объявили Англии войну, и зимой 42-го Сингапур был ими взят. Вплоть до своей капитуляции в 45-м японцы держали англичан в складских ангарах из жести. На экваторе. Люди умирали, как мухи. Мы выжили, но почти ничего не весили, сказала Вера Васильевна. Зато с тех пор никогда ничем не болела. В свои почти 70 лет летала в Россию как переводчик с английскими нефтяными экспертами в Уренгой и на Дым. Когда я упомянул, что в следующий раз приеду в Англию с женой, обе дамы взяли с меня слово звонить в первый же день по приезде. Так и повелось. Мы навещали Душку на Кейл-стрит 25 и Веру Доун на улице с чудесным названием Silver Crescent. Серебряный полумесяц, дом 38. Именно благодаря Вере Васильевне я понял, что такое система городских троп в Лондоне. В садик при ее доме, совсем не за городом, а в прилегающем к центру районе Чизик, забредали по этим тропам лесные лисы. В один из наших приездов, позвонив Душке, я услышал: «Хочу вас видеть, но если можно, завтра. Я только что из Хитроу 17 часов провела в самолете. Летала к сыну Айвору в Южную Африку. Немножко устала». Эта история имела успех у наших знакомых. Девушки хватались за сердце. 17 часов? И у нее еще ворочался язык? Сколько, ты сказал, ей лет? Как-то, дату забыл, Евдокия Дмитриевна призналась Ирине, что очень волнуется. На днях в Лондон прибудет с Корфу, где он давно уже живет постоянно, ее первый муж Сесил Льюис. Повод вполне почтенный. Переиздание его книги 1936 года «Восход стрельца», «Стрелец» в данном случае созвездие. В ней он описал свой опыт летчика, и многие уверяли, что развивая он эту тему в свое время дальше, стал бы английским Экзюпери. По словам Душки, Сесил не скрыл от нее, что прилетает на самом деле не ради презентации книги. Ему хочется увидеть свою первую любовь после полувековой разлуки. Мы сами улетали на следующий день, а позвонить из Москвы с вопросом, как прошла встреча, постеснялись. Свою 15-ю книгу Сесил Льюис выпустил в возрасте 97 лет. Писатель даже неторопливый, успевает написать много, если ему отпущен столь долгий век. Книга называлась «Так давно, так далеко. Память о старом Пекине». В необычно пространном некрологе Душки Уильямс, газета «Индепендент» 4 августа 2005 года, ее первому мужу, она пережила его на 8 лет, уделено предсказуемо много места. Приведу отрывки. За год до своей кончины Сесил Льюис выпустил в свет развернутое извинение перед Душкой под названием «Так давно, так далеко», с трогательным описанием его ухаживаний и начала их совместной жизни. Когда Сесил Артур Льюис умер в возрасте 98 лет, поминальную службу в церкви святого Клемента, главном храме Королевских воздушных сил, завершило стихотворение «Завтра», одно из его последних. Газета приводит стихотворение целиком, я приведу в дословном переводе маленький отрывок. «Все слова, что я в жизни не смог сказать, скажу теперь, чтобы вернуть тебя обратно. Бездонный Божий музей сбережет все, чем мы когда-то любовались вместе». Я прочел этот некролог годы спустя. Летом же 2005 года не нашлось никого, кто сообщил бы нам о смерти Евдокии Дмитриевны в возрасте 102 лет. Но в день ее столетия, 22 ноября 2002 года, мы виделись, опять же накануне своего отъезда, и, как оказалось, в последний раз. Когда мы пришли, у нее за накрытым для чая столом сидели две или три скромные англичанки. Чтобы не смущать добрых женщин разговором на неведомом им языке, мы с Душкой отсели на боковой диван. Она показала нам письмо от королевы, его в Великобритании получает каждый, достигший столетия, и объяснила, что нечто вроде банкета состоится через неделю. Раньше не сможет прилететь из Швейцарии ее двоюродный брат, английский актер Питер Устинов.
При любой нашей встрече Душка обычно рассказывала что-нибудь из баснословных времен до Первой мировой войны. В этот раз ей вспомнилось нечто печальное. Пожилой Ходя, китайский бедняк на подхвате за гроши, присел с папиросой отдохнуть у ограды католического храма в Харбине. В момент, когда зазвонил церковный колокол, из ворот храма выбежал страж и начал избивать несчастного палкой. То ли за непочтение к благовесту, то ли по другой причине, гимназистка Евдокия и две ее подруги в слезах умчались прочь. Настоящее зверство были еще впереди. Душка была праправнучкой дочери фельдмаршала Кутузова Екатерины Михайловны в замужестве Кудашевой. И раза два вспоминала, как праздновали столетие Отечественной войны 12-го года. Юбилей был приурочен к годовщине Бородинского сражения и отмечался в августе 1912 года. Торжества проходили на Бородинском поле и в Москве, а чуть позже в каком-то загородном дворце был устроен прием и торжественный обед для прямых потомков главных полководцев 12-го года. Затем все гуляли по парку. Душке тогда было 10 лет. У нас оказалось много родственников, но никого с фамилией Кутузов, ведь у Михаила Илларионовича были только дочери, 5 дочерей. А еще я сравнивала женщин и видела, что мама красивее всех. На бюро у Душки стояла фотография с двумя стройными дамами в длинных платьях на каком-то лугу. «Наверное, справа ваша мама», – однажды догадалась Ирина. «Вы с ней похожи». «Да, раньше мне это многие говорили». «А слева кто?» «Государыня Александра Федоровна». На траве лежала тень фотографа. «Кто же их снимал?» – спросил я, мало сомневаясь в ответе. «Государь Николай Александрович. Он любил фотографировать».
Александр Горянин. Вы слушали в авторском чтении новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. И, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить Наталью Аркадьеву за многолетнюю и прекрасную работу на «Радио Свобода». Мы начинали в далекую уже эпоху, когда вместе делали наш исторический цикл «Полвека в эфире». С тех пор его изучают в ряде западных университетов в курсе истории Холодной войны. Так что, Наталья Владимировна, вы фигура историческая. Удачи вам во всех ваших дальнейших начинаниях.